Занимался новый день. Расплывались в сгустившемся к утру тумане низкие ракитовые кусты. Репейники по межам, опушенные инеем, казались призрачно нежными и неуместными в этой суровой картине. Дорога, пересекавшая передний край, вынырнув из ложбины, круто взбиралась на пригорок и пряталась в серой мгле. Где-то там батальоны. К ним медленно, катимые вручную, движутся орудия полковой батареи. Дохнул еле уловимый ветерок, обдал холодком лицо Чернякова, вышедшего из блиндажа, шевельнул тонкие ветки ракитника и сорвал с него пушистые хлопья инея. «Наконец-то!» — облегченно сказал Черняков. «Может, разгонит, а то как в мешке». Серая мгла колыхнулась и стала нехотя приподниматься, открывая взору окрестности. Внимание Чернякова привлекла суета на батарее. «Крутов!» — крикнул он. «Принеси мне, пожалуйста, бинокль!» Вышедший на зов офицер, подав бинокль, тоже уставился на батарею. А там происходило непонятное. Артиллеристы развернули орудия на деревню, из которой только что вышли, и попрятались за щиты. «Ничего не пойму», — бормотал Черняков, пожимая плечами. Внезапно орудие окутало дымом. Грохнул залп, другой, и каждое орудие стало бить самостоятельно, беглым огнем. Разрывы слышались рядом, буквально в 200-300 метрах от наблюдательного пункта. «С ума сошли! По своим!» — воскликнул Черняков. «Медведев! Савчук! Сюда!» — вызвал он офицеров-артиллеристов. Крутов вскочил было на блиндаж, чтобы лучше видеть, по какой цели бьют артиллеристы, но тут же скатился обратно. «Товарищ полковник, они по немцам! Рядом с нами, в окопах, немцы!» «Как же так? Там же должны быть каратухинцы!» — недоумевал Черняков. «Ага, они ночью проникли на стыки полков. Вот наделали бы хлопот!» Командир артиллерийской группы поддержки, капитан Медведев, вдруг гаркнул во всю силу. «Вторая батарея! К бою!» Пока командир готовил данные, телефонист доложил. «Вторая батарея готова!» Медведев взмахнул рукой. «Огонь!» Позади окопов ударили гаубицы, с шепелявым шуршанием пронеслись над головами снаряды. Они разорвались в низине, где копошились гитлеровцы, пытавшиеся повернуть тяжелое противотанковое орудие на открытую со всех сторон полковую батарею. Черняков подивился зоркости его глаз. Разглядеть среди кустарника замаскированное орудие, он крепко потряс руку Медведеву. Издалека подали свой голос батальоны. Бой разгорался по мере того, как взором людей открывалась земля, освобождавшаяся из-под власти тумана. Малышка, поднявший своих разведчиков в ружье, вскоре вернулся с двумя пленными. «Каратухинцы раньше нас успели, им совсем близко было. Они взяли 26», — доложил он, поблескивая глазами. «Ничего, все равно в один котел». Черняков, довольный, потер руки и, засмеявшись, махнул рукой. «Где наша не пропадала?» «Прикажете везти в дивизию?» — спросил малышка. «Сначала сюда. Посмотрим, что за птицы-фрицы. А, впрочем, не до них. Веди». Показались домики деревни Кожемякина. По всей широкой лощине, от дороги до самой деревни, в одиночку и группами, поднимались из окопчиков немцы и уходили. Черняков схватил трубку телефона и закричал. «Еремеев! Усанин! Что же вы? Ведь из-под носа уходят!» «Послал автоматчиков!» — ответил Еремеев. «Все будет в порядке, товарищ хозяин!» Усанина у телефона не оказалось, он сам поднимал роты. Накрытый шквалом артиллерийского огня, противник побежал. А когда наперерез ему двинулись цепи стрелковых рот Еремеева и Усанина, гитлеровцы повернули Кожемякина, уже занятое подразделениями Каратухина. Вдали одновременно запылали деревни. Начался отход противника на широком участке фронта. Застоявшиеся на месте войска потоками хлынули вперед по дорогам и просто полем целиной. Ух, какая отрадная сердцу картина! Запах победы, даже небольшой, пьянит и окрыляет. Стараясь не отстать от стрелковых подразделений, с грохотом проносились артиллерийские упряжки с орудиями и зарядными ящиками. Телефонисты повсюду проворно сматывали на катушке раскинутые провода. Бодрым шагом весело проходили стрелковые роты резервного батальона. С дребезгом и лязгом катились походные кухни, распространяя вокруг запах щей, дыма и лаврового листа. «Пошли, товарищи!» — скомандовал Черняков своим офицерам и с веселым торжествующим видом зашагал по дороге на новый командный пункт. Настроение его не мог испортить даже только что состоявшийся по рации разговор с Дыбачевским. Тот вызвал его к рации во время короткого привала. Заслушав обстановку, генерал поинтересовался, много ли взято полком пленных. «Десятка два», — ответил Черняков. «Плохо воюете. Каратухин сумел до сотни взять в одном только Кожемякина. А вы? А он вам не доложил, кому этим обязан? Кто их загнал туда?» — воскликнул задетый за живое Черняков. «Мои батальоны». «Ладно, учту», — миролюбиво ответил Дыбачевский. «Преследуй немца. Выходи на одну линию с Безугловым, понял?» На какой-то момент в голове Чернякова появилась неприязненная мысль о своем соседе справа. «Ну, надо тебе пленных, возьми. Но имей же совесть сказать, при каких обстоятельствах они тобой взяты. Зачем умалять заслуги другого полка?» Но издали донеслось тяжелое громыхание вражеской артиллерии, и он подумал, что, может быть, за 3-5 километров отсюда их ждут такие испытания, за которыми спор о пленных покажется никчемной суетой, и надо уметь отбрасывать личное честолюбие, иначе засосет, как болотная топь. Черняков прислушался. Бой шел за Королева. Его полк здорово отстал от дивизии Безуглова. Глава 11. С утра, едва проснувшись, Березин ознакомился с обстановкой. Безуглов взял Королева. Надо было подумать о том, чтобы командир дивизии не оказался в одиночестве. Противник мог днем навалиться на него всеми силами. Впрочем, уже разворачивались гвардейские части, и Безуглов мог не тревожиться. Главной его задачей сейчас было закрепиться в Королева, чтобы никакая неожиданность не могла застать врасплох. Отдав соответствующее распоряжение, Березин вышел на крыльцо. Ординарец уже держал в поводу лошадей и бурку генерала. Жеребец тихо заржал и настороженно потянулся хозяину, чуткий, собранный, готовый тут же отпрянуть с быстротой спущенной пружины. Березин согнал с лица следы раздумья, от глаз к вискам побежали ласковые морщинки, он коснулся холки лошади. «Барон, баловник мой!» Как пронизанный током, жеребец затрепетал, заиграл мускулами, закружился на месте. Березин нащупал ногой стремя и, выбрав момент, кинул в седло грузное, но еще полное силы тело. Он пригнулся, весь устремился вперед, как птица. Крыльями распахнулись полы бурки, когда жеребец, горячась и всхрапывая, понес его деревенской улицей к темнеющему вдали лесу. В движении, стремительном и энергичном, Березин обретал нужный для работы покой души, отбрасывал путы тревоги и сомнений. Возвращаясь назад, он увидел Семенова. Тот в нательной рубашке занимался возле крыльца гимнастикой, выбрасывая в стороны руки и смешно приседая на корточки. Ординарец с кувшином в руках и полотенцем глубокомысленно следил за его движениями. В хорошем настроении, разрумянившийся, Березин соскочил с лошади и вошел в избу. Сердце билось нетерпеливыми горячими толчками. Многое из того, что еще полчаса назад казалось трудноодолимым, сейчас было доступнее, яснее, по плечу. Резким толчком он распахнул створки окна, и прохладный воздух волной ворвался в комнату. Березин остановился у окна, окинул взором березы, опушенные инеем провода, седое поле. Расходившийся под дуновением ветерка туман открывал дали, так долго скрытые от глаз. Чем-то знакомым повеяло от заиндевевших рощ, от изб деревеньки, разбросанных на пригорке. Как он мог забыть? Такие же лес, холмы и белые свечками дымки над деревенскими домиками он уже видел. Только земля была тогда совершенно белая, и снежный наст хорошо держал лыжников. До неба было бескрайнее голубое, и кромки сугробов сверкали чаще алмазов. Он бежал, сильно взмахивая палками, и курсанты оставались позади, не в силах вынести сумасшедшей гонки. Какое время он тогда показал? 2 часа с минутами. Сейчас бы и за 2,5 не пройти 20 километров, отяжелел. Нет той легкости, что раньше. Он улыбнулся. Воспоминания были приятные, и он не торопился с ними расставаться. Наоборот, подстегивал память, чтобы полнее представить то далекое, близкое тянулось к нему. Иногда хоть мысленно хорошо почувствовать себя молодым, счастливым. На этих лыжных прогулках он познакомился с учительницей. Что ж, она стала хорошей женой. Вот теперь все помнится. И слова песни, которую она так любила, и шелест листвы в лесу, и белизна облака, и даже место, где они впервые объяснились. Впрочем, так ли уж молод он был в то время? Начальник одного из сибирских военных училищ, строгий на службе человек, он проходил по училищу требовательный, зоркий, даже придирчивый. Зато в походах и выходные дни он давал волю своей кипучей энергии, бегал с курсантами на перегонки, прыгал, гонял футбол и волновался из-за каждого забитого гола. Люди старше по возрасту говорили, что, глядя на него, молодеют сами. Много воды утекло с тех пор. Время. Оно притушило все. Березин вздохнул, прикрыл окошко и прошел к столу. «Как-то там гвардия? Идет ли?» В этот день он многого ждал от гвардии. Надо было, не полагаясь на донесение, на месте проверить, как выполняется его приказ. «Вызовите машину!» — крикнул он и стал одеваться. До бывшего переднего края Березин ехал с предельной скоростью, а там пришлось обгонять войска, двинувшиеся со своих мест. Все вокруг выглядело иначе, чем вчера. Кусты, деревья, поля, тяжелые батареи, машины, люди приобрели свойственную им окраску, а не маячили в тумане призрачными тенями. Не доезжая деревни Бояры, машина круто полезла в гору, и вскоре Березин увидел, что находится на одном уровне с верхушками деревьев, а потом еще выше, и взору открылись леса, перелески, далекие деревни у Большака. Окраинные дома в Боярах были подожжены во время боя, и они курились еще головнями. Возле отбитых у врага громадных дальнобойных орудий с длинными хищными стволами толпились любопытные бойцы. Какой-то шутник написал мелом на орудийном стволе «Гитлер капут» и рядом пририсовал перекошенную морду с усиками и прямым клоком волос на лбу. Из бояр был прекрасный обзор во все стороны. И Березин по достоинству оценил важность, какую они представляли для армии в этой операции. Однако задерживаться здесь он не стал, так как в деревне осели штабы гвардейских дивизий, а командиров следовало искать дальше в частях. На въезде в деревню Королева командующего встретил Безуглов. Здоровый, крепкий человек, он ничем не выказывал усталости, хотя едва ли ложился в эту ночь. Лицо его было озабочено, и только Березин распахнул дверцу, Безуглов на ходу вскочил в машину. «Гони, пока не скажу!» — скомандовал он шоферу и обратился к Березину. «Вот, взял сходу товарищ командующий почти без боя!» — кивнул он на деревенские домики, мимо которых мчалась машина, и усмехнулся. «Мы теперь фашисту, как собаке, кость поперек горла!» Миновав деревню, они вылезли из машины. Перед ними возвышался крутой холм. На карте это место было отмечено черным крестиком — церковь, хотя следов ее не было и в помине. Место называлось Монастырским холмом. Генералы стали подниматься на его вершину, на площадке уже рыли окопы, и Березин жестом приказал бойцам удалиться. Молчаливый и строгий командир полка Томин остановился рядом с Безугловым. «Послал разведку на Ранина, а пока закрепляюсь, кормлю людей», — неторопливо докладывал командующему Безуглов. Вся местность вокруг была как на ладони. Березину даже показалось, что он стоит над рельефной живой картой, сделанной искусными руками. Над домиками в боярах кое-где протянули струйки дыма, по светлым ленточкам дорог движутся игрушечные машины, самоходные орудия. Извиваясь колючей гусеницей, ползут колонны пехоты. Вокруг Королева глубокие овраги, заросшие темными ельниками, ольхой, а где повыше — дубом, липами и сосняком. Леса густые, нетронутые войной.